Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут в эфире программа «Своя правда». Она сегодня пройдет в формате круглого стола и будет посвящена ценам на продукты, на топливо, вообще нашей экономике. Поскольку торговые сети предупредили правительство о подорожании продуктов из-за ситуации как раз на российском рынке топлива. С нами сегодня Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик «Открытие брокер». Здравствуйте, Тимур.
Добрый вечер.
Сегодня с нами Ярослав Кабаков, директор по стратегии инвестиционной компании «Финам». Здравствуйте, Ярослав.
Добрый вечер.
И Владимир Федоров, вице-президент Центра социальных и политических исследований. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Добрый вечер.
Ну и начнем с заявления позиции. Насколько, во-первых, обосновано заявление представителей торговых сетей? Вообще, можно ли этот процесс как-то остановить? Начнем с Тимура Нигматуллина. Тимур, пожалуйста.
Ну, в целом, естественно, реакция на увеличение себестоимости может быть связана с ростом цен. То есть мы, конечно, живем в рыночной экономике, и увеличение себестоимости, будь то дополнительные расходы на топливо или каких бы то ни было дополнительные расходы, так или иначе не сказываются напрямую на уровне цен по той простой причине, что если нет спроса, невозможно повысить цену, просто не товар или услугу не будет покупать. С другой стороны, если мы говорим о том, что это происходит очень резко, и о том, что это происходит на слабом рынке, то есть на рынке, на котором невозможно дальше снижать собственную маржу, собственную рентабельность, естественно, это может привести к определенному инфляционному эффекту. То есть, да, на мой взгляд, так или иначе, повышение цен на топливо приведет к тому, что подорожают цены, вырастут цены на продукты питания, вырастут цены на непродовольственные товары и услуги. Вопрос в том, на какую величину. Я думаю, что в целом не будет такого инфляционного шока, который был в конце 2014 года, в конце 2015, но рост цен, он может быть выше, чем был за последние два года. То есть это будет
не 4%, которые...
Это будет не 4%, это будет, по сути, скорее всего, в моменте около 6%, то есть не об исполнении таргета ЦБ на протяжении всего года плюс-минус небольшая величина к 4%, скорее всего, речи не идет.
Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик «Открытие брокер». Ну и сейчас слово Ярославу Кабакову. Ярослав, пожалуйста.
Ну, на мой взгляд, мы опять упираемся в ситуацию, связанную с ценами на нефтепродукты и с достаточно сильной непрозрачностью внутреннего рынка. Мне думается, что здесь больше, так скажем, внутренние процессы, которые вот совсем недавно были в фокусе скандала, связанные там с биржевыми ценами на нефтепродукты, с перераспределением, с различными спекулятивными схемами и так далее и тому подобное. Конечно же, в определенной степени это увеличивает нагрузку на конечного потребителя. В любом случае виноват будет покупатель. Другой вопрос, что на сегодняшний момент в экономике розничные цены правительством регулируются, контролируются, и просто так отыграть повышение цен практически невозможно. Соответственно, ищутся различные, так скажем, предлоги для повышения в рознице. А я отмечу, что в действительности не только, так скажем, повышение цен там, для транспортировки увеличивается. У нас цены на нефтепродукты, они растут, скидки, конечно же, убираются. И много-много интересов это затрагивает. В конечном итоге нагрузка будет отражаться в ценах на конечного потребителя. А вот здесь уже есть прямой запрет, я так понимаю, со стороны правительства, которое регулирует
это. Ну, к этому еще вернемся, к инструментам, которые есть у правительства. Это Ярослав Кабаков, директор по стратегии инвестиционной компании «Финам». Но сейчас слово Владимиру Федорову. Владимир Владимирович, пожалуйста.
Безусловно, цены будут расти. Расти будут здорово. Связано это с несколькими факторами. Ну, вот уже тут говорили о росте цен на топливо. В любом товаре топливная составляющая достаточно серьезная. Дальше нас ожидает после середины января падение, я считаю, курса национальной валюты нашего рубля, соответственно, тоже подтолкнет рост цен. Ну, насколько все мы знаем, налоговый НДС введен, увеличен, соответственно. Ну, и за все придется платить нам, как конечному потребителю. Конечно, есть вероятность, что в конце концов все, рост цен упрется в нашу покупательную способность, но что если говорить о продуктах питания, что бы мы с вами ни делали, сколько бы они ни дорожали, есть мы с вами не перестанем. Соответственно, цены будут расти, ну, до того момента, пока кто-то будет способен покупать. А при этом, естественно, для того, чтобы снизить себестоимость, будет ухудшаться качество этих продуктов. Вы знаете, играют наши производители с упаковками, то есть то, что раньше было литром, сейчас там 850 грамм, там 900, ну и так далее. Это тоже будет хитрость для того, чтобы не так выглядело это повышение цен, но, тем не менее, оно неизбежно. И правительство с этим сделать ничего не сможет. Они, я считаю, вообще как бы не способны к управлению экономикой. Живут они в своем мире. Ну, вот я пессимист в этом вопросе.
Это Владимир Федоров, вице-президент Центра социальных и политических исследований. Сейчас обращаюсь к Тимуру Нигматуллину, тем более он что-то хотел добавить. Да, сразу добавьте, а после этого уточню.
Да, я бы просто хотел рассказать, как это работает, как у нас сейчас функционирует экономика с точки зрения действий Центробанка по регулированию инфляции, как это происходит таргетирование.
Давайте, да.
То есть до 2014 года мы жили в одной парадигме. Центральный банк стремился обеспечить определенный курс рубля. Ему была не важна инфляция, он ее не мог, в принципе, таргетировать. Он занимался курсом национальной валюты. Сейчас изменилась парадигма, правительство захотело низкие процентные ставки, был запрос среди населения, поэтому стали таргетировать инфляцию. Курс рубля отпустили, стали смотреть на инфляцию. Соответственно, Центральный банк в любой момент, вот по щелчку пальцев, может снизить инфляцию. Но происходит это ценой замедления экономики. То есть, если Центральный банк...
Сделать деньги дороже просто.
Он может сделать деньги дороже, банки, компании понесут деньги в банки, условно говоря, домохозяйства понесут деньги в банки, неважно, в ОФЗ, в какой-либо другой финансовый инструмент, не будут тратить, не будут инвестировать, и, соответственно, не будет спроса на товары и услуги. То есть цены будут снижаться. Но это очень сильно охлаждает экономику. Можно просто дождаться рецессии. Поэтому Центральный банк при всем своем всемогуществе, он не может снизить инфляцию существенно на коротком промежутке времени, потому что экономика идет в рецессию. Поэтому с инфляционным шоком он справиться не сможет в короткой перспективе. И поэтому вот, на последнем заседании Набиуллина четко и эту точку зрения высказала, что инфляция будет выше 4%. В моменте она сказала до 6%. То есть Центральный банк не сможет этого добиться.
Ну, ключевое просто, ЦБ, правительство не контролирует, по вашей оценке, ситуацию или нет?
Вот они...
когда сейчас торговые сети к ним обращаются, они зачем это вообще делают?
Нет, у торговых сетей развит GAR, Government Relationships, то есть они высказывают свою точку зрения, чтобы получить какие-то, не знаю, дивиденды с этого, то есть чтобы повлиять на регулирование рынка. Их высказывания, они, естественно, носят коммерческий характер, чтобы они не потеряли деньги или смогли заработать. Я говорю о том, что фундаментально ЦБ сейчас следит за инфляцией. Он не допустит, видимо, там 20%, чтобы она была. Но так или иначе, резко ее снизить он не сможет. И мы увидим рост инфляции в 2019 году, даже несмотря на то, что он будет за ней следить.
Это Тимур Нигматуллин, Ярослав Кабаков.
Да, что?
Ну, смотрите, какие инструменты сейчас, в принципе, есть у правительства, если к ним обращаются представители торговых сетей, то ли предупреждая, то ли что-то выпрашивая.
Ну, выпрашивая, конечно, выпрашивая.
Что выпрашивая?
До этого выпрашивали нефтяники, сейчас выпрашивают ритейлеры, выпрашивают повышение цен. Как бы это очень понятная система. У нас на сегодняшний день есть практически контроль за
ценами. Кто им может помешать сейчас повысить цены? Мы не будем брать сейчас социально значимые продукты, условно говоря, там какие-то совсем... категории хлеба, которые нельзя трогать, там, или еще что-то на молоко, но в основную номенклатуру продукции они же могут повысить, кто им помешает?
А какая еще продукция у нас наиболее пользуется спросом? молочка, хлебобулочная и так далее. Это все контролирует, ну, то есть на основные продукты, которые пользуются наибольшим спросом, у нас есть контроль. Мы же с вами 2014 год проходили, да, когда там вот этот народный контроль ходил по сетям, смотрел, как там повышаются какие цены. Президент ездил в одну из сетей, там даже смотрели и так далее. Это на сегодняшний день прямой контроль за ценообразованием. И я бы отметил, что вот коллега абсолютно прав, говорит о том, что качество продукции у нас за последние 5 лет резко снизилось, ну да, за последние 4 года. В первую очередь за счет вот этого контроля. Мы постепенно скатываемся в тот же самый Советский Союз, только немножко совершенно в другом формате, да, то есть у нас капиталистическая модель с социалистическим контролем цен. И все это закончится реально плачевно. Я отмечу, что выпрашивание таким образом, ну, то есть у нас, по большому счету, идет не рыночное ценообразование, а ценообразование через согласование в правительстве повышения тех или иных товаров, тех или иных цен. Ну, вот сейчас у нас правительство дало по рукам нефтяникам с точки зрения повышения мелкооптовых и розничных цен на нефтепродукты. Соответственно, сейчас будут ритейлеры напроситься, им тоже там на какие-нибудь несколько процентов дадут повысить цены.
Есть ощущение, что вы несколько упрощаете по одной простой причине. Это тогда будет носить такой отложенный эффект. Рано или поздно все это упрется в то, что необходимо будет резко повышать цены, и вот здесь это...
А вы не ощущаете, что мы живем в экономике, в которой постоянно что-то постоянно откладывается? Да, то есть мы все больше и больше затягиваем пояса, мы все больше и больше уходим в экономику с ручным управлением в надежде, что через какое-то количество времени нам отменят санкции, нам дадут возможность там развиваться и так далее и тому подобное. Мы все больше и больше откладываем большинство структурных реформ, начиная от судебной реформы, от экономических реформ и так далее. Мы постоянно их откладываем. И все дальше и дальше уходим с головой в невозможность трансформации экономики. Мы откладываем трансформацию, связанную с тем, что у нас преобладает одна отрасль, ну, то есть...
Сырьевая.
Да, сырьевые отрасли у нас преобладают в экономике. Мы постоянно откладываем невозможность трансформироваться, у нас постоянно обосновывается теми или иными внешнеэкономическими шоками.
Это Ярослав Кабаков. Владимир Владимирович, разделяете оценку вашего коллеги?
Да, вполне. Более того, я представляю себе, как это даже будет... Условный некий козак соберет, или казак, как он теперь?
Казак.
Казак, да? Раньше,
да.
Раньше был козак, теперь казак. Я помню еще, когда он был козак. Соберет совещание, сетей у нас не так много, в общем, ну, вполне за одним столом можно представителей их собрать. Будет, значит, стучать кулаком, какие-то говорить умные вещи, важные. Те будут плакать, жаловаться на свое бедственное положение, кивать головой, и все это ни во что не выльется, в конце концов, потому что никакой возможности, ну, вот опять-таки, вот я говорю, что кроме как ходить по магазинам и реально их закрывать, у нашего, так сказать, руководства нет. Ну, можно натравить разнообразных там на особо ретивых ритейлеров, там разнообразные службы,
например. Секундочку, но закрывать магазины, у них возможности сейчас как таковой нет.
Почему? Можно туда санэпидемстанцию прислать и найти таракана. Таракана я вам в любом магазине
найду. Это не добавит очков тому же правительству.
Нет, это, конечно, не добавит, но это, говорю, единственная возможность, то, что они могут делать. И будет рост, и пока этот рост не упрется, вот я говорю, в покупательную способность. Это правительство не способно решить вообще никаких проблем, надеяться на него нельзя, и нам, как вот обычным гражданам, вот я себя считаю обычным гражданином, нужно думать о собственном выживании. Нас ждут очень тяжелые, плохие времена, и надеяться придется только на себя, на своих близких. Соответственно, ничего хорошего я от этого не жду правительства, и, собственно говоря, давать ему какие-то советы, ну, бессмысленно, они их не слушают.
Это Владимир Федоров, Тимур Нигматуллин.
Я думаю, что все-таки интереснее вернуться к интриге, собственно, ради которой мы сейчас собрались.
Давайте.
Речь идет именно о повышении цен на топливо для отдельных игроков рынка. Как известно, цены на топливо за последний год выросли примерно на 11% на бензин. И, собственно, правительство пытается их как-то регулировать, снижая административным методом, то есть не экономически как-то обосновывая это снижение, а просто регулятивным. Снижаете за счет своей рентабельности. Интрига заключается вот в чем. Было соглашение о том, что производители топлива заморозят цены. Это соглашение было на пике цен в рублях, то есть нефть в России торгуется не в долларах, а в рублях. И соглашение, когда оно было заключено между нефтяниками, что они будут сокращать, не будут увеличивать отпускные цены, оно было на пике цен. С тех пор цены в рублях на нефть снизились на 30%. Цены на бензин, судя по тому, что я вижу, когда заправляюсь, они не снизились ни на рубль. И интрига заключается в том, что это соглашение, оно фактически играет на руку производителям нефти.
То есть при условии, топлива. Что у нас рыночная экономика работает именно вот в нефтяной отрасли, а в этом многие сомневаются.
Вот представьте, они взяли и заморозили цены на максимально возможном уровне.
Я тоже это слышал,
на исторических
просто
показателях.
Никогда такого не было, чтобы падая, чтобы когда цена на нефть падает, она тащила бы за собой цену на топливо в Российской Федерации.
И сейчас идет спор между крупными игроками, как они поступят в этой ситуации. Есть крупный игрок Аэрофлот, допустим. У него в структуре себестоимости там треть на топливо приходится. И это важный игрок с мощным политическим влиянием. И мы вот когда себя обсуждаем тоже на круглом столе среди аналитиков, стоит ли покупать условно акции Аэрофлота, считаем, что нет, ему не удастся победить в этом споре, что цены на топливо повышены, зафиксированы на максимально возможном уровне, и несмотря на снижение, Аэрофлот, даже крупная госкомпания, не сможет добиться того, чтобы цены на керосин были снижены. И торговые сети, то, что мы сейчас обсуждаем, они тоже пытаются как-то это соглашение переиграть. Цены на нефть не растут, они снижаются на 30%. Хотелось бы увидеть снижение цен на топливо, но этого не происходит. То есть вопрос в монополизированности экономики и вопрос в этом соглашении, которое сделано просто в разрез со всеми возможными рыночными механизмами. Оно просто разрушает экономику. Как можно фиксировать цены на топливо на максимальном уровне и удерживать на этом уровне, говорить, что это хорошо, все от этого выиграют. Выиграют отдельные компании, производители нефти, производители топлива, и все, больше никто.
Тимур Нигматуллин, Ярослав.
Да, абсолютно верно. Я абсолютно соглашусь с Тимуром, но отмечу еще один маленький момент. Мы же еще с вами сталкиваемся с такой достаточно непрозрачной системой перераспределения, да, вот эти корпоративные. Вы вот знали о том, что есть корпоративные тарифы для крупных поставщиков. Плюс ко всему это накладывается на определенную региональную структуру, да, то есть у губернаторов есть планы там, что вот этим отгрузить столько-то, этим отгрузить столько-то. Соответственно, есть интересы нефтяных компаний, есть поставки продукции. Ну, понятно, что если где-то начнет резко расти цена там, на те или иные продукты, ну, соответственно, может вызвать определенные социальные волнения, и прецеденты этому уже тоже присутствовали. Это определенная система противовесов и издержек, да, но я отмечу, что мы сейчас, конечно же, подходим к очень интересному моменту. Вот совсем недавно было исследование, сколько в странах, различных странах люди тратят на продукты питания, да, там на Украине они тратят там чуть ли не 50% своего бюджета, в России до 30% собственного бюджета
населения. Ну, сегодня были данные, да, 30%.
30%, да. Ну, видите, у нас есть еще 20%, куда скатиться, так скажем. И эту маржу сейчас, конечно же, активно делят те компании, которые ориентируются на ритейл. И нефтяники ее делят, и, соответственно, ритейлеры, продуктовики и так далее и тому подобное. И в этом отношении это конечная величина. А реальные располагаемые доходы у нас как провалились в 2014 году, так особо сильно не подрастают. И в этом отношении у нас в действительности может возникнуть в определенный момент кризисная ситуация. Выхода из этой кризисной ситуации, еще раз, как бы мы не наблюдаем. С одной стороны, когда растут цены на нефть, вроде бы нашему замечательнейшему бюджету становится получше, приток валютной выручки происходит в экономику. Но, с другой стороны, внутреннему бизнесу при жестком регулировании цен, да, становится все плохие и плохие. Нефтяники у нас
начинают... Я, опять же, вынужден уточнить, а с чего лучше становится нашему бюджету, если он заточен под 45 долларов за баррель, а все остальное складывается в кубышку?
Поэтому... Ну, из кубышки-то тоже тратится. Давайте не забывать, что у нас есть различные программы, в том числе оборонка, и так далее. А вот исполнение как-то уже притча во языцах майских указов, она, ну, я даже не знаю, вот майские указы какого года, то есть они как-то там до абсурда доходят. В некоторых, вот я знаю, в некоторых вузах, предположим, сокращают преподавательский состав, даже не сокращают, а выводят за штат, чтобы повысить отражение заработной платы у тех, кто остался. Ну, то есть маразм, он как бы крепчает в экономике все больше и больше. И в действительности непонятно, как ситуация будет разрешаться, да, то есть...
К какой точке просто мы подходим? Вы сказали, что мы сейчас подходим к такой довольно интересной точке,
интересный момент. Да, мы к ней подходим.
И что это за момент?
Ну, вот нам, у нас еще, видите, у нас еще 20% в расходах населения на продукты питания еще сохраняется, поэтому еще можно вот этот жирок, который мы там набирали последние до 2014 года, там, длительный период, его еще можно немножко потянуть.
Это Ярослав Кабаков, Владимир Федоров.
Ну, я считаю, что еще вот опять-таки хочу добавить, что нас ждет падение нашей национальной валюты где-то вот в конце января. Соответственно, экспорт того же самого бензина станет еще более выгоден, поскольку производители наши все платят, имеют в рублях.
Тут же опять их соберут, цикнут на них.
Ну, цикнут, да. Но тем не менее, цикать могут сколько угодно, но тем не менее, как бы бороться с их с интересом производителя очень сложно. То есть, если они могут это делать, они будут это делать. Соответственно, вырастет экспорт того же самого бензина, возникнет опять дефицит, и, соответственно, цены в любом случае вырастут.
Вопрос, насколько вот это многих беспокоит?
Ну, вы знаете, вот тут мои коллеги, они профессионально занимаются, зарабатывают деньги, и если знать, обратимся насколько, то, наверное, можно стать миллионером.
Предположим, я сейчас обращаюсь к Тимуру Нигматуллину. Правительство отпускает все это, отпускает вожжи и нефтяным компаниям, дает возможность поднимать цены настолько, насколько они хотят, и не пытается как-то договариваться с ритейлерами. Что происходит с нашей экономикой? Становится ли она здоровее из-за этого или нет?
Я думаю, да. Станет здоровее, если не будет излишнего регулирования. То есть регулирование, оно неадекватное. Как я уже сказал, цены на нефть снизились в рублях, но цены с точки зрения соглашения зафиксированы по верхней планке.
Но монополисты с рынка никуда не уходят. Они-то будут заинтересованы
в том, чтобы зарабатывать. Я не думаю, что это монополисты. Я думаю, что это олигополия. Олигополия подразумевает, что маржа, слой жира, который зарабатывает компания, он потолще, чем обычно, раза в два. Но он не бесконечно, скажем так, широк. То есть цены, они в принципе могут быть ниже, чем сейчас, если бы регулирование со стороны правительства было бы, наверное, более адекватным. То есть, я напомню предысторию вообще, как получился этот кризис на рынке топлива.
Налоговый маневр.
Налоговый маневр – это было ожидаемое событие. Проблема началась, когда стали расти рублевые цены на нефть. То есть рубль ослаб из-за санкций, напомню, по весне. Стала расти одновременно долларовая нефть. Одновременно решили ввести дополнительные акцизы, и это все срезонировало. Как получается кризис? Он не получается из-за какого-то одного события. Обычно нужно, чтобы что-то срезонировало, чтобы было несколько как бы таких точек, через которые рынок проходит, и они уже являются точками невозврата. И это просто следствие плохого регулирования. Далее это было усугублено. На максимуме цен заключается соглашение, что цены будут зафиксированы. Просто вопиющая, не знаю, на мой взгляд, безграмотность с точки зрения регулирования рынка. То есть, если отпустить ситуацию, то сейчас, с учетом 30% падения цен на нефть в рублях, повторюсь, то есть рубль чуть укрепился, цены на нефть чуть упали, в совокупности 30%. Я думаю, цены на топливо снизятся.
Подождите, я просто пытаюсь понять, с чего вдруг цены на топливо снизятся, если продавать за рубеж, гнать на экспорт тоже топливо, по-прежнему выгоднее, чем продавать внутри Российской Федерации?
Рынок рыночные, то есть цены рыночные. И если спрос и предложение находят баланс, то, соответственно, устанавливаются рыночные цены. При рыночных ценах не имеет значения, кто куда импортирует или экспортирует. Важно, чтобы спрос и предложение были сбалансированы.
Ну и получим мы тогда литр бензина по 70 рублей.
Нет, это будет рыночная цена. Если моделировать, то цены на бензин должны быть ниже сейчас. Спрос и предложение могут быть сбалансированы при ценах ниже. То есть спор идет вокруг того, чтобы производители нефти, производители топлива снизили цены. И, собственно, спорят ритейлеры, авиакомпании и так далее.
Тимур Нигматуллин. Тот же вопрос будет адресован Ярославу Кабакову и Владимиру Федорову. А что, если правительство перестанет вмешиваться своим регулированием? Что произойдет из-за этого? Будет ли нам лучше? Но это произойдет уже после информационного выпуска. Сейчас новости, после них продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:35 в эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. Говорим о ценах на продукты, отталкиваясь от цен на топливо. Все это после предупреждения представителей торговых сетей. Они обратились к правительству. Ну и с нами Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик открытия брокера, Ярослав Кабаков, директор по стратегии инвестиционной компании «Финама», и Владимир Федоров, вице-президент Центра социальных и политических исследований. Вопрос, который был задан еще до новостей, сейчас я попрошу, чтобы Ярослав Кабаков и Владимир Федоров на него ответили, относительно того, что правительство вдруг перестает регулировать, вмешиваться в этот процесс. Станет ли нам проще и легче от этого, Ярослав?
Нет, абсолютно, мне кажется, не станет легче, ситуация усугубится, плюс ко всему я считаю, что это приведет к некоторому такому шоку, и в любом случае пострадает конечный потребитель, поэтому я еще раз повторюсь, что выхода из текущей ситуации, честно говоря, лично мне не видится.
Ну, вы сами критиковали, говорили о том, что какая-то...
Да, абсолютно верно, но давайте не забывать, да, что критика не подразумевает «делай наоборот». Нет, для того, чтобы выйти из текущей ситуации, в которую мы загоняли себя уже на протяжении длительного периода времени, и вообще, в принципе, переход к ручному управлению экономикой у нас идет не первый год, и не третий, и не четвертый. В действительности, достаточно длительный период. А для того, чтобы трансформировать нашу экономику на нормальные рельсы, необходимо минимум, ну, мне кажется, лет 5-10, это точно. Но должен быть определенного рода план, стратегия и развитие в этом направлении, а то, чего на сегодняшний день у нас нету. И плюс ко всему, это, конечно же, существенным образом подрывает доверие и с точки зрения инвестиционного климата, и с точки зрения, так скажем, внутренних желаний кого-то развиваться из тех же самых, там, я не знаю, производителей и так далее. Поэтому проблема, она очень многогранная. Но это не говорит о том, что если мы завтра отменим ручное, то нам тут же сразу станет хорошо. Мы это уже в действительности проходили на примере Гайдара и шоковой терапии. Поэтому вряд ли это является выходом из сложившейся ситуации. Выходом, наверное, являлась бы реальная стратегия по трансформации экономики, хотя бы попытка движения в этом направлении, начиная с трансформации судебной власти.
Это Ярослав Кабаков, Владимир Федоров.
Ну, этим заниматься надо было значительно раньше, когда у нас были огромные нефтяные доходы, когда эти вот так называемые тучные годы, когда эти деньги были спущены бог знает куда, нужно было заниматься демонополизацией этого рынка, соответственно, создавать новых игроков для того, чтобы они не могли вступать вот в такого рода сговоры, как подозревают. Нужно было, ну что можно сейчас сделать? Я думаю, что снизить налог на добычу этих ископаемых природных, вводить, вероятнее всего, заградительные пошлины на экспорт бензина. Ну, не будут этого они делать, и поэтому, да, конечно, если они полностью самоустранятся от всего, будет еще хуже. Ну, то есть, все это произойдет, вот как коллега сказал, шоковым образом. Так все произойдет то же самое, только более растянуто во времени. Изменить они ничего не могут, да и это уже при нынешней их ситуации это и невозможно, поэтому, ну, делают что-то, ну, давайте им скажем спасибо за это, что пытаются хоть как-то...
Вы делать. Начали с того, что говорить спасибо им-то не за что.
Ну, что ж...
А теперь, спасибо, видите, да. Как...
Ну, можно их, так сказать, поблагодарить за то, что что-то они все-таки делают, вот, ну...
Это Владимир Федоров. Ну и сейчас уже переходим к вопросам нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-8888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. С телеграммы и начнем. Василий Орлов задает со следующим вопросом. Хотелось бы уточнить следующее. Видят ли гости в текущих реалиях российской экономики какие-то тенденции, которые бы вели к общему росту экономики и покупательной способности населения? Тимур.
Да, вижу. Это просто классика. В чем сейчас заключается основная проблема экономического роста России? Это так называемая ловушка среднего дохода. То есть мы доросли, условно говоря, до среднего дохода по миру, мы находимся между развитыми и развивающимися странами. Зачем вообще Центральный банк перешел от таргетирования курса национальной валюты к таргетированию инфляции? В чем суть? Кто это просил сделать? Это, собственно, решение этой проблемы. Чтобы выйти из ловушки среднего дохода, никто еще ничего нового не придумал, нужно снижать процентные ставки, чтобы ставка кредита была низкая, чтобы капиталоемкий бизнес мог занять деньги на развитие по низкой процентной ставке.
Так ключевая ставка сейчас повышается.
Она повышается, но это происходит не за счет снижения ключевой ставки, как многие, в том числе господин Глазев, советуют сделать. Это классическая ошибка. Это так ошиблась Венесуэла. И посмотрите, что происходит с экономикой Венесуэлы. Снижение процентных ставок происходит не за счет ключевой ставки, а за счет ставки инфляции, за счет инфляционных ожиданий. Чтобы снизить ставки, нужно снизить инфляционные ожидания и инфляцию. Ставки снизятся вслед за ними. То есть сейчас таргетируют инфляцию.
То осталось потерпеть лет 5.
Да, и в этом кроется большая проблема. Первой страной, которая придумала таргетирование инфляции, которая первая получила кучу проблем, это были США. США в 80-х годах отправились в рецессию. Представляете, США, крупнейшая экономика мира, сильнейшая экономика мира, сама себя отправила в рецессию, чтобы таргетировать инфляцию. Она, ну, была 10 лет фактически вот под давлением этой жесткой монетарной политики. Но потом зато росла этот бурный рост, который был в 90-е годы, и который привел в том числе к кризису пика доткомов в 2000 году, это следствие того, что инфляция снизилась. То есть те, кто живет сейчас, будут жить плохо ближайшие лет 5. И, конечно, могут жить хуже дольше, если придется таргетировать дольше.
То есть вы потом ставите запятую, зато потом...
Если повезет. И если не сменится правительство и руководство ЦБ, то ставки будут низкими, и экономика будет расти быстрее.
Это Тимур Нигматуллин, Ярослав Кабаков.
То с Тимуром можно только согласиться, абсолютно верно, но давайте еще раз не забывать только одни маленькие моменты, связанные с тем, что чем экономика США отличается от экономики России. Ну, не, я бы так сказал, не глобально, а по характеристикам. У нас нету конкуренции во многих отраслях. Да, и привлекать средства в те же самые капиталоемкие отрасли, но мы их видели, как они расходуются, эти средства, на капиталоемкие отрасли, да, какая там действительность и эффективность, не будем тут упоминать в сую.
Ну, теперь глава счетной палаты Алексей Леонидович Кудрин, да, и он все исправит, наверное.
Ну, конечно, вот он сейчас взял шашкой, помахал. Мы уже видели это все. В действительности у нас был один из премьеров руководителем счетной палаты. Что-то менялось? Да не менялось. Лоббирование интересов на сегодняшний момент такое сильное, да, что мы видим, что единственный процесс, который в экономике происходит, это увеличение доли государства во всех отраслях. То есть, либо у нас воруют, да, и счетная палата подводит итоги, либо после этого у нас государство входит в эту отрасль, увеличивая свою долю и увеличивая неэффективность этих отраслей. У нас идет такой структурный кризис, связанный со многими-многими составляющими вмешательства государства в экономику.
То есть я пытаюсь подытожить. Вы как будто бы согласны с Тимуром, но при этом полагаете, что ждать придется не 5 лет, чтобы стало как-то более-менее полегче, а лет 10 при вот таком подходе к эффективности расходования средств.
Ну, в какой-то степени 10, может быть, чуть побольше. Там, мы же знаем с вами одну простую истину, да, там, Исаак, сколько, этот, господи,
Моисей.
Моисей, да.
40
Моисей
лет водил.
40 лет водил, да. Пока у нас люди не забудут Советский Союз и методы, которые предпринимались там с точки зрения и общеполитических моментов, и экономических, вот пока не выветрится это из головы, пока не придет новое поколение, которое будет брать пример все-таки с более эффективных моделей, до этого момента у нас все это и будет происходить.
Я сразу уточню, вы считаете себя представителем нового поколения или еще нет?
Ну, это очень сложно, ну, наверное, в определенной степени.
Хорошо, это Ярослав Кабаков, Владимир Федоров.
Ну, я считаю, что никакого улучшения ждать не надо, и надо понимать, что все улучшение, которое у нас было до 2014 года, мы все это своими руками, так сказать, потрогали, все это видели, связано исключительно с ростом цен на энергоносители. Никакого роста больше не будет. Сейчас мир сваливается в глобальный очередной кризис. Сегодня очень было интересно, мне по РБК накладывали графики американского фондового рынка, если не ошибаюсь, и очень прямой сходство с 29-м годом. Даже не столько с 2008-м, сколько с 29-м.
1929.
Ну, естественно, с Великой депрессией. Соответственно, наиболее пострадавшими от этого кризиса будут, как всегда, сырьевики, потому что сырье станет в таком количестве ненужным. У нас никакого фактически производства, производство у нас кроме сырья падает. Откуда брать рост покупательной способности? То есть, ну, можно напечатать, допустим, денег на несколько дней, и это повысит рост покупательной способности. Дальше рухнут цены
на взлетят,
все. Взлетят, да. Ну, как рухнет покупательная способность, рухнет еще больше. Собственно говоря, вот тут Венесуэлу недаром приводили, она пошла вот в том числе и по этому пути. Они начали печатать деньги и раздавать всем, чтобы повысить покупательную способность. Ну, теперь у них деньги можно тачками возить.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день, меня Денис зовут?
Да, Денис.
Ну, мне очень забавляют молодые эксперты, что они тогда честно скажут, надо вернуться в 90-е года, полностью сдаться Западу, экономику открыть, развалить страну, будет все хорошо, все великолепно.
Да, а где вы это услышали, просто не подскажете?
Ну, да, так оно и есть, что не имеет в виду, вот, до 14-го было хорошо, у нас не было санкций, у нас было... У нас был рост.
Хорошо, ну, хорошо, это ваша трактовка, имеете на нее право, можете парировать. Тимур, пожалуйста.
Ну, а что открывать? Уже все открыто, можно закрыть назад. Если хотите, можете проголосовать за тех, кто хочет закрыть, и, возможно, ваше мнение как-то повлияет на это. Но мне кажется, что уже дальше открывать некуда. То есть мы рыночная экономика, у нас
свободное движение. Можно дальше государству уходить просто с того самого рынка.
Ну, я не думаю, что у нас чуть больше доля государства, но, в принципе, рыночная экономика, рыночные цены, свободное движение капитала, ну, то есть я не вижу, куда что-то дальше открывать. Все достаточно хорошо открыто. Проблема в эффективности того, что есть. Эффективность, она происходит в том числе из-за с недостаточно качественно работающей судебной власти, правительства, законотворческой деятельности, то есть вот эта вот фундаментальная неэффективность, она присутствует, а все, что можно открыть и какие выгоды можно получить от открытости, ну, допустим, зарубежные рынки, это все сделано, и дальше что-то, ну, если мы ставим знак «равно» между открыть и ухудшить, дальше невозможно ни открыть, ни ухудшить.
Тимур Нигматуллин, Ярослав Кабаков.
Ну, слушатель, мне кажется, думает как какими-то клише, да, тут уже у нас постоянно клише, что теории заговора, вот либералы, вот еще там и так далее. Здравый смысл уже давно как бы ушел, мне кажется, в какую-то другую сторону. По поводу открытия-закрытия, ну, сравнивать тут с кем-то наоборот, мне кажется, я вот прямо сказал, что не вижу выхода именно с точки зрения отказа от регулирования в краткосрочном периоде и получения какого-то позитивного эффекта. А с точки зрения того, что не нужно применять старые методы на текущую экономику, я абсолютно с этим вот, готов выступать в любом месте и говорить об этом. Но открывать, Тимур прав, уже достаточно сложно. Другой вопрос, что долю государства в экономике надо снижать и все-таки создавать между внутренними производителями ту или иную конкуренцию. Антимонопольное законодательство должно все-таки у нас работать, а не как-то находиться в какой-то такой ситуации соглашательства с теми или иными событиями. Все-таки отказываться от прямого регулирования цен тоже необходимо. Другой вопрос, что вот здесь мы опять, да, у нас сколько лет наши замечательнейшие внутренние производители просили снизить, ну, то есть ослабить рубль. Мы получили ослабление рубля, немножко, правда, по другим причинам, не от воли нашего государства. Но в итоге мы получили отток капитала из-за возникших рисков, связанных с санкциями и ситуацией. В этом отношении там позиция Центробанка, ну, вот я вот сам недавно в Госдуме присутствовал, да, у нас есть, конечно же, там процентная ставка, но у нас помимо процентной ставки такое огромнейшее количество инструментов, которые закручивают ликвидность, невозможность прокредитовать тот или иной сегмент. Только государственные программы, субсидии и так далее, да, конкретным там вещам. Ну, это все, опять же, не рыночные методы. Мы ушли от этих механизмов достаточно далеко. Ну, если разговаривать, опять же, вот тоже Глазьев там упирается по поводу этой процентной ставки, а нормативы для банков по Базелю 3, то, что сейчас там внедряют новые коэффициенты там и повышают резервирование, это же все так же влияет на реальный сектор экономики. И об этом никто в действительности не говорит. Мы упираемся в какие-то, ну, абсолютно ненужные вещи с точки зрения там обсуждений и диалогов. Ну, и вот у нас слушатель примерно так же говорит. Сейчас, я так понимаю...
Так он вас услышал.
Нас обвинил в либерализме, я так понимаю.
Это был Ярослав Кабаков, Владимир Федоров.
Ну, я обвинение в либерализме отрицаю категорически. Никакой я не либерал. Главные у нас либералы сидят в Кремле и в Белом доме. Вот там сидят настоящие либералы, классические, которые вместо того, чтобы вкладывать деньги в свое производство, покупают трейджерис, которые обескровливают собственную экономику, которые не допускают эмиссии под производство, которые поднимают налоги, которые создали невыносимые условия для российского производителя, которые бессмысленные проводят олимпиады, на которых распиливаются деньги, которые проводят мундиали, бесконечные празднества и все прочее. Санкции – это реальность. Санкции никак не связаны. Сейчас нам уже санкции за каких-то Скрипалей вешают. То есть для того, чтобы понимал наш, так сказать...
Слушатель.
Подслушатель, да. Санкции нам вешают не потому, что мы что-то сделали, а потому что мы такие есть. Вот в данный момент Трамп занимается тем, что он собирается вытеснить нас после 23-го года с нефтяного рынка западного, и для этого он будет вешать на нас дальше и дальше любые санкции. Там, не знаю, за Скрипалей, за мост в Крым, за мост, там, не знаю, куда-то еще, за какие-то наши прегрешения, вольные, невольные, и были будущие и прошлые, и с этим мы должны были жить. Если бы у нас было производство, никакие санкции на нас бы такого влияния не оказывали. Но наши либералы в правительстве, которые не занимались производством, до этого довели. Так что претензии может к Владимиру Владимировичу Путину и его правительству. Настоящим либералом.
Кирилл пишет. Работаю с продажами у производителя. Некоторые региональные сети не принимают цены с новым НДС. Пишут такие бредни. Могу прислать, показать. Присылайте, Кирилл. Это к вопросу о том, как это регулирование работает. Возможно, торговые сети или предупреждены, чтобы не повышали цены, или уже сами проявляют так инициативу. Но Кирилл свидетельствует, как представитель производителя, что... И пока не принимают новые цены уже с новым НДС. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Включился, бывает. Тогда выслушаем вас. Секунду. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Хайда зовут. Если у президента лозунг «своих не продаем», не изменит, у нас ничего не изменится.
Кого нужно продать? Давайте начнем.
А?
Кого продать-то нужно?
Он своих не сдаётся.
Своих.
Своих. Да, своих окружений не сдаёт. Вот и будет у нас свои только жить.
Спасибо, принимается. В Российской Федерации огромные возможности для собственного производства, что показало правительство Примакова. Инвесторы – это выведенные из Российской Федерации деньги. Может быть, достаточно сменить корявый экономический блок и банкиров в ЦБ, спрашивает Брэнгвин. Тимур?
Ну, я так понимаю, речь идет о том, чтобы запретить свободное движение капитала, чтобы деньги нельзя было вывести из России. Если деньги нельзя вывести из России, то их никто и не будет увозить. Зачем, условно, не знаю, какой-то компании, не знаю, допустим, IBM или Intel, инвестировать во что-то в России, если это какая-то компания, заработавшая здесь деньги, не сможет их вывести?
Это если Intel, а если мы возьмем Русал какой-нибудь?
Ну, естественно, Русал – это российская компания, и, наверное, ее будут не так легко пускать на зарубежные рынки, но все-таки Русал, несмотря на все санкции, продолжает работать на зарубежных рынках. Посмотрите на котировки акций, они не так уж сильно упали из-за санкций. То есть можно делиться от всего мира, но нужно понимать, что Россия – это 2,5% от мировой экономики. Либо вы получаете выгоды от работы со всей экономики глобальной, то есть продаете свои товары, какие-то услуги всему миру, или продаете только внутри рынка. Если продаете внутри рынка, то вы, условная Северная Корея, продаете сами себе, и, соответственно, ваша экономика не растет.
Вот те же возможности для собственного производства, которые были в конце 90-х, вы видите или нет? Если, насколько корректно просто приводить пример Примаков?
Если не ошибаюсь, речь идет о девальвации 98-го года, да. То есть когда рубль упал просто очень низко, до такой степени, что даже эти полуразваленные советские производства, которые к тому моменту все еще существовали, их продукция стала настолько дешевой, что загрузка производственных мощностей выросла. То есть речь идет именно о живительном влиянии девальвации, но это все-таки было в конечном итоге краткосрочное влияние, потом уже было поддержано ростом цен на нефть, если вспомните начало 2000-х.
Это Тимур Нигматуллин, Ярослав Кабаков.
По поводу правительства Примакова и то, что произошло в начале 2000-х годов...
Есть ли у нас такие же возможности?
Вот, да нет, нет. Вы понимаете, абсолютно, и экономика перестроилась. А в действительности остатки советской экономики, которые на тот момент существовали, они помогли выйти из кризиса, в который как раз при девальвации мы попали. Но на сегодняшний момент нету тех мощностей. У нас очень сильно изменилась внутренняя составляющая. И то внутреннее производство, которое мы сейчас имеем, оно в чем-то, ну, оно даже совершенно другое, да, абсолютно другим сформировалось. Оно на рыночных механизмах экономики сейчас существует. Нам нету тех абсолютнейших, так скажем, мощностей, которые затухли в 90-й год и, соответственно, потом были подхвачены при девальвации 98-го года. Не получим мы такого роста, да, плюс ко всему надо понимать, что тот рост, который мы получили при правительстве Примакова, он же, опять же, был во многом связан с перспективой. Да, то есть с возможностью перспективы. Там шла огромнейшие процессы по приватизации. Понятное дело, что на этой приватизации нажились все, кому не лень, и в том числе зарубежный капитал. Но, извините, сейчас у нас таких возможностей просто не существует. Мы уже в достаточно сбалансированной экономике существуем для того, чтобы такие вещи... Ну, то есть такой шок нас просто-напросто добьет, я бы так сказал.
Это Ярослав Кабаков, Владимир Федоров.
Ну, точно копировать мы, конечно, не сможем, потому что тут совершенно правильно коллеги напомнили о том, что очень здорово ситуация у нас изменилась за эти 20 лет. Что можно сделать? Конечно, сменить руководство на производственников, на представителей как бы альтернативных экономических, ну, представителей, допустим, Московского экономического форума, партии дела Бабкина, конечно, выход из ВТО, конечно, определенные заградительные пошлины, определенные автаркия, иначе мы просто из-за этой ситуации не выводим.
То есть максимально закрыться?
Ну, во многом, да.
А мы же экспортоориентированная экономика.
Ну, к сожалению...
Можем ли мы себе это позволить?
Нет, экспортируем мы только один товар, надо понять. Что мы экспортируем
Ну и вы хотите на этом остановиться. Экспортируем и экспортируем. Мы, а больше нам
мы не можем, не наша нужно. Промышленность не может конкурировать на равных с промышленностью Китая.
Но мы просто стремимся к этому или нет?
Вот. Мы не можем с ними конкурировать ни при каких условиях. То есть мы не можем быть с ними конкурентоспособны, потому что у нас разная себестоимость всей этой продукции. Если вы возьмете расходы на отопление даже в Сочи и сравните его с Шанхаем, то они получатся значительно выше. Даже на все это. Поэтому мы вынуждены будем заниматься экономикой, вынуждены будем заниматься производством, вынуждены будем вкладывать деньги в производство, соответственно, имитировать деньги под производство. Да, наверное, это возможно.
Совсем коротко, Виталий спрашивает, поддерживает ли гости дедоларизацию? Да, нет, просто Тимур.
Но дедоларизация – это отличное предложение. Не вижу никаких
проблем в этом. У нас просто остается 20 секунд.
Да. Но это должно происходить плавно.
Ярослав?
Я вижу реальные процессы, которые сейчас происходят. Жесткое регулирование возникает. У вас ограничивают с точки зрения обменных операций. Дедоларизация сейчас, мне кажется, какой-то есть тайный план Центробанка по удару.
То есть нет?
В том формате, в котором сейчас идет, нет.
Владимир Владимирович?
В том формате, в котором сейчас нет, это бессмысленность.
Это был Тимур Нигматуллин, Ярослав Кабаков, Владимир Федоров. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще, сейчас новости.